Глава 9.
«Вонь-то какая! Что у вас тут сдохло? Искатель, откуда у тебя? Небо, смилуйся над нами! Ты что, их убил?»
«Это сектанты». Я сбросил два тела на землю рядом с домом старосты. Народ, невесть откуда взявшийся вокруг повозки, отхлынул. Причем дело не в том, что они увидели два тела. Что они, трупов не видели? Всех отпугнула чудовищная вонь разлагающихся тел. Вот только тела выглядели так, словно их обладатели были убиты всего несколько часов назад. Кого-то из деревенских даже вырвало. Когда впервые сталкиваешься с такой особой вонью, желудок начинает капризничать, по себе знаю.
«Сектанты?»
Искатель Паскор вышел вперед.
«Почему ты так думаешь?»
«Их средоточие скрыто кровавым сгустком крови, что они поглощают у жертв. В обычном состоянии тело умудряется сдерживать вонь этого сгустка в себе, но при смерти уже не справляется».
«Вот, значит, как ты их находишь».
Кажется, искатель Паскор даже выдохнул с облегчением.
«По запаху? Что с искателем Велеей?»
«Попала в какую-то технику сектантов и пострадала. Нужен лекарь», — ответил я, переведя взгляд на Велею. Она все еще спала и, как мне казалось, не должна была проснуться до полного лечения или формирования ядра энергии. Тело находилось в крайне опасном состоянии, хоть и было стабильно. Забрать энергию с убитых сектантов мне не удалось. Когда я их догнал, осознал, что без Велеи не смогу захватить. Пришлось просто убивать. С помощью шага я оказался на повозке рядом с ними, думая о белках. И как бы эти двое не готовились к отражению атаки, справиться с игнорирующими духовную защиту ножами не смогли. Сдохли сразу. Я забрал повозку и вернулся за спящей Велеей. Пришла даже здравая мысль спрятать ее в регенерационную капсулу, но желтая точка и открывшийся отсек для картриджа показали, что для восстановления требуется сердце аномалии. Любое, даже самое простое. Вот только не было у меня ничего похожего. Пришлось укладывать девушку на повозку и двигаться обратно в деревню.
«Погодь, искатель!»
Староста Орамид посмотрел на повозку, потом на парочку, что валялась на земле.
«Это же те, кто прибыл вчера в деревню. Их шестеро вроде было. Они что, все сектанты?»
«Да, все. Куда собрались? Они все ученики золотого ранга. Уверена, что сможете справиться с ними. Их осталось четверо. При этом нас с Велеей эта парочка уделала так, что моей спутнице требуется срочное лечение. Староста Орамид, понимаю, что вопрос наивный. Но есть ли у вас свиток с техникой лечения? Готов отдать за него сотню духовных монет?»
«Был бы, бесплатно бы отдал», — тяжело вздохнул староста. «Вот только нет ничего похожего. Травница есть, что отвары готовит. Лечебные пилюли есть, но они от простых болезней. Если что серьезное случается, мы в Цонг отправляем. Там и лекарь есть».
«Ладно, нужно разобраться с оставшейся четверкой сектантов. Потом думать, что делать дальше. Собрат Паскор, на твою помощь можно рассчитывать?»
«Ученик, тебе еще рано идти в этот бой», —
вместо ответа произнес фальшивый искатель, обращаясь к оскалившемуся ученику. Тот постоянно переводил взгляд с убитых на меня и сжимал кулаки, словно готовясь броситься в бой и лично прикончить гада, что убил сразу двух друзей. «Тогда идем. Староста Орамид, прошу, позаботьтесь о Велее. Ей нужен покой. И еще, где четверка гостей находится?»
«В постоялом дворе пасть волка», — произнес какой-то мужик. «Я покажу».
«Я знаю, где это. Собрат-искатель, не отставай», — произнес я и использовал шаги. Не хватало, чтобы вся толпа увязалась за нами и попала под случайную технику. Постоялый двор находился в полутора километрах дальше по улице, так что я сознательно пошел на использование шагов, чтобы проверить возможности своего противника. Для того, чтобы простыми шагами пройти такое расстояние, требовалось 30 использований техник. Это уровень золотого ученика. Однако меридианы после такого будут практически обнулены. Так что в бою с наместником, если он все же случится, пользоваться перемещением он сможет от силы несколько раз. Правда, я тут же сделал поправку. Если он не использует ту же технику, что и группа из клана Тигра. Потому что видел, Паскор использовал именно шаги, постоянно держась в нескольких метрах от меня. К постоялому двору мы допрыгали за полминуты. Я постоянно принюхивался, делая вид, что меня ведет запах. Вломившись внутрь дома, я еще раз потянул воздух. Если и играть, то до конца. Паскор появился в дверях, наблюдая за моими действиями. Обеденный зал был полон народа. Многие жители деревни приходили сюда обедать, как собственные гости, спускаясь с верхних этажей. Троица, которая меня интересовала, находилась у дальней стены. Они, как и все остальные, уставились на меня, но ничего не предпринимали. Зачем, если привыкли, что нарядная одежда с символом рода Сот и надменные взгляды являются отличной защитой от любых безумцев? Тем не менее, я сразу увидел использование духовных доспехов. Меня эти сектанты раньше не видели, но не могли не отметить мой наряд. В пятнистой одежде бегает не так много людей, особенно в деревушке, находящейся в такой глуши. Я использовал опробованный способ умерщвления. Шаг к противнику, явно не готовому к такому безумству, и удар ножами с двух рук. Третьего решил сохранить. Он, судя по количеству меридианов, буквально недавно перешел на золотой ранг этапа ученик, так что был не самым опасным противником. Краем уха я услышал, как народ за соседними столиками начал выворачивать. Вонь из груди убитых сектантов мгновенно достигла их носов. Таранным ударом в голову я откинул третьего сектанта в стену. Духовный доспех выдержал, но сознание от столь мощной техники помутнел. Сектант начал сползать по стене на пол, но не успел. Его грудь пронзил Дзянь Паскора. Удар был таким сильным, что сумел пробить духовный доспех золотого ученика. Мой временный напарник вырвал оружие и, смахнув кровь, вернул его в ножны. Мне не удалось заметить, какие символы были нанесены на лезвие. Но то, что Дзянь являлся артефактом, факт. Учитывая, с какой легкостью меч пробил защиту, на нем могли быть нанесены символы убийц, либо какие-то дополнительные усиления. В любом случае, я увидел все, что хотел. Паскор был крайне опасным противником, ввязываться с которым в открытое противостояние нельзя. Он не выглядел запыхавшимся, не выглядел усталым. А количество энергии в меридиане, отвечающем за шаги, уменьшилось только наполовину. 30 использований. Что говорила Альмирда, когда мы с Вилеей продемонстрировали свою молодецкую удаль из 50 техник? Что это уровень воина медного ранга? Значит, прямо сейчас Паскор превосходит нас с Вилеей по силе, техникам, опыту и даже оружию. Единственное, что не дает ему убить меня прямо сейчас — непонимание, что произошло с алтарем. Как и непонимание того, куда подевался шестой. Тем более, что я начал озираться, постоянно подтягивая воздух, и, наконец, произнес: «Шестого здесь нет, я его не чувствую». Паскор недоверчиво на меня посмотрел, но ничего не сказал. Он-то знал, куда отправился шестой, и не понимал, почему я вернулся без его тела, если мне удалось его прикончить. Не стану же я рассказывать всем про изрядную жадность отдельно взятого искателя. Не находясь у трупа на поясе пространственного кошелька, а также нескольких весьма интересных артефактов, выдал бы тело без вопросов. Но нет, нельзя. Добыча сама собой в карман не упадет. Ради нее можно и трупы в инвентаре повозить.
«Все!»
Вскоре на постоялый двор завалилась толпа готовых к сражению деревенских мужиков. Кто-то приволок арбалет, кто-то явился с копьем, но большинство просто пришли разбираться с сектантом голыми руками, надеясь на свои техники.
«Тела схоронить где-нибудь в холодном месте. Отдайте главе рода Хима».
Паскор принялся ставить задачу, словно каждый день уничтожал по сотне сектантов. Я лишь мысленно ухмыльнулся. Не один я занимаюсь игрой на публику. Наместник сектантов тоже старательно отводил от себя любое подозрение. Даже лично прибил потенциального пленника. Полагаю, фальшивый искатель прекрасно понял, что я задумал, и сразу оборвал ниточку, что могла связать его с сектантами. Мой противник обладал слишком большим опытом, потому действовать нужно было максимально осторожно. Я вернулся к Вилее. Она не просыпалась. Травница притащила каких-то поддерживающих отваров из трав первого пояса, что должны были укрепить тело. Вот только то не желало укрепляться. Требовалась прорва энергии, чтобы запустить вращающееся ядро энергии. Но, полагаю, даже если я сожру все меридианы Паскора и его ученика, этого не произойдет. Кстати, еще раз прогнал в памяти тот случай с пленником, пытаясь понять, почему он умер. Оказывается, убил его не я. Мне довелось только обнулить меридианы. Совершая такое с любым другим даусом, он просто на какое-то время стал бы человеком, но после одной-двух медитаций вернул бы себе все утраченное. Убило сектанта его кровавое нутро. Как только последний меридиан обнулился, кровавый сгусток отправил свои щупальца по всему телу, желая заменить собой меридианы. Сектант умер от банального болевого шока, не сумев вытерпеть одновременного формирования 208 меридианов. У меня с души словно камень свалился. Идея выкачки энергии мне нравилась, но превращаться в убийцу при этом не хотелось. Следующие несколько дней жители деревни занимались тем, что ходили по округе, выискивая шестого сектанта. Я сразу сказал, что в деревне Итарик его нет, так что группы по 10 вооруженных даусов этапа ученик различных рангов прочесывали близлежащие леса. Но что было вполне ожидаемо, никого не нашли. Отправился на поиски Паскор со своим учеником. Я даже дошел до края деревни, чтобы проверить, куда он направился. Как и думал, в сторону гор и деревушки сектантов. Наместник желал своими глазами посмотреть на логово, чтобы убедиться в моих словах относительно алтаря. Сутки в одну сторону, сутки в другую. Может, сутки ему потребуется пробыть на месте. Итого у меня появилось 3 дня, которые можно было потратить на себя и Велею, что все еще продолжало спать. Я храбрился, конечно, но состояние девушки беспокоило меня сильно. Впрочем, ни одного меня. Староста, травница, даже Шумила, все приходили ее навестить. Староста Орамид даже гонца в Цонг отправил, чтобы купить свиток с техникой лечения. Гонец вернулся через 4 дня, и за это время я постарел, кажется, лет на 20. Я не отходил от кровати с Велеей, несколько раз пытался запустить сопряжение, но в одиночку это не получалось. Даже спросил, есть ли где поблизости аномалия, чтобы добыть сердце и засунуть Велею в регенерационную капсулу. Но, к сожалению, ничего подобного в округе не наблюдалось. Как староста и обещал, свиток мне ничего не стоил. Так что я вытянул всю энергию из одного из наших меридианов и направил ее в лечебную технику. То, как выгнулась и застонала Велея, едва не лишило меня концентрации. Казалось, что вся боль этого мира прошла в этот момент через ее тело. Однако дальше случилось то, из-за чего я едва не бросился обнимать гонца, что сумел прибыть так оперативно. Моя девушка открыла глаза. Обычные, без всяких темных мешков или мути от ускользающего разума. Просто здоровые ярко-желтые глаза.
«Ощущение, что меня через жернова пропустили», —
произнесла Велея, прислушиваясь к своим ощущениям. Так как народа вокруг стояло много, говорила она это в личном инвентаре. Правда, тут же умолкла, когда увидела мой подарок — труп сектанта. Посмотрела на меня, опять на труп, снова на меня. А потом Велея взорвалась.
«Это что здесь делает Зандер?»
«На нем много ценных артефактов. Доберемся до наставника Герлона, попросим его их деактивировать и отдать нам. Уверен, там есть куча всего полезного».
«Зандер, я против всякой гадости рядом с моим домом. Ты и так алтарь сюда притащил. Имей совесть, самец, это моя территория. Не нужно ее закидывать всяким хламом».
«Месяц, Велея, дай мне месяц, и я уберу и труп, и алтарь».
«Бесишь, Зандер, вот прям совсем бесишь. Ты всех убил или мне кого-нибудь оставил? Хочется разорвать кого-нибудь».
«Все мертвы. Как твое состояние?»
«Лучше, чем было, но все равно я чувствую какое-то давление, словно что-то внутри меня желает вырваться на свободу».
«Демоническая сущность», — кивнул я, рассказав девушке о своей догадке относительно того, что с ней произошло. Как и о том, каким образом я собираюсь формировать ядро энергии. Да и о том, что произошло за последние 5 дней, тоже поведал, включая планы по поводу наместника. «Эту сволочь отпускать нельзя». Тем более, что староста наварил мне еще 2 шкатулки сонных пилюль. Теперь до столицы точно хватит. Паскор вернулся через 3 дня. Хмурый, раздражительный и даже злой. Его ученик и вовсе хватался за оружие каждый раз, как видел меня. По всей видимости, они добрались до логова сектантов. И, как я и полагал, ничего не нашли, кроме пустых стен и моей надписи. Это действительно указывало на то, что алтарь был утащен мной. Так что убить меня из-под тишка не получится. Слишком огромная ценность для сектантов первого пояса пропала. И только я один знал, где она находится. Искатель-то видел, что у меня нет пространственного кошелька. Значит, я где-то спрятал древний артефакт. К тому же он так и не сумел найти следов 6-го сектанта. Наше сражение состоялось в стороне от дороги, и если не знать конкретного места, найти его довольно сложно. Я всячески помогал с формированием групп. Мы с Велеей даже сходили сами на поиски. Искали, правда, места силы. Но кому это интересно? Так что все выглядело так, словно сектант внезапно осознал нашу силу и сбежал. Во что наместник, ясное дело, поверить не мог. Вот и бесился от того, что логика происходящего полностью от него ускользает. Когда привык контролировать каждый шаг, тяжело жить в состоянии полной неопределенности. Постепенно деревня успокаивалась. Вылазки закончились, всех гостей приводили ко мне, чтобы я их обнюхивал. Правда, и гостей-то было всего 2-3 человека. Торговцы, что давно работали с Итарик. Так что их скорее приводили для того, чтобы я первым посмотрел на их товар. Выбирать, конечно, было из чего. Оружие, доспехи, украшения и даже новые мантии, что выглядели на порядок приятнее по фасону, чем наши. Но ничего подобного мы сейчас позволить себе не могли. Причем дело было не в ценах, что, если говорить откровенно, весьма кусались, а в том, что у нас некуда это все складировать. О том, что у нас есть пространственный кошелек в виде личного инвентаря, никто не должен знать. Ибо Паскор обязательно попытается нас убить, чтобы завладеть кошельком. Вот Велея и ходила злющая, словно десяток голодных тигров. Не помогало даже сопряжение. Отец Шумилы явился только через 2 недели. Огромный отряд вооруженных даусов заполонил деревню, загоняя всех по домам. Возглавлял войско воин. Сформированное ядро энергии сияло ярче Эарис. К сожалению, я еще не знал разницы в рангах воинов, так что достоверно утверждать, медный, бронзовый, серебряный или даже золотой это воин не мог. Просто даус этапа воин. Но даже этого было достаточно, чтобы фальшивый искатель Паскор забился в дальний угол, дабы лишний раз не попадаться на глаза могучему даусу. Он был действительно могуч. Рядом с ним даже находиться было тяжело, при том, что он наверняка контролировал свою ауру. Отец Шумилы был золотым учеником, явно забросившим свое возвышение. Кажется, я теперь так вообще всех толстяков характеризовать буду. На самом деле Эрит Хима не был толстым. Он был весьма массивным человеком, походящим на моего дядю-кузнеца. Конечно, животик предательски показывал, что сладкая жизнь главного поставщика древесины не прошла стороной. Но уверенные поступи и владение телом говорили о том, что былое мастерство еще не утрачено. Шумила рассказывала, что ее отец лично возглавлял отряды по очистке лесов от зверей. И теперь, увидев его вживую, я был готов в это поверить. Глава отряда сходил в ледник, где находились тела, и вскоре прибыл с отчетом. Это действительно сектанты. Духовное зрение показало, что он сформировал для анализа какую-то печать. Однако ее структуру удаленно рассмотреть я не смог, как и движение рук. Что было весьма печально. Мне бы такая печать пригодилась. Уточнив, где конкретно находится логово, даус этапа воин покинул деревню. Я с завистью смотрел на то, как он убегал. Даусу удавалось без техник поддерживать скорость, сопоставимую с Манюниной. Ни я, ни Велея о таком даже мечтать пока не могли. Разница в возвышении все же сказывалась сильно. Эрит Хима встретился с нами только после того, как поговорил с дочерью, старостой, даже с несколькими детьми из спасенных. Глава рода желал разобраться в ситуации до того, как принимать какие-то решения. Что было понятно. Искатели, что в нулевом, что в первом поясе, были весьма неоднозначными личностями. Вряд ли кому-то нормальному понравится то, что на него могут открыть охоту едва ли не все жители пояса. Тот же Эрит Хима мог отдать приказ убить нас на месте, и ему за это никто бы даже слова не сказал. Да, местные немного пороптали бы, чисто ради приличия, но забыли бы о нашем существовании уже на следующие сутки. Надевая цветастые мантии, мы знали, на что подписываемся.
«Вы спасли мою дочь, искатели!»
Голос главы рода Хима был низким, немного с хрипотцой. «Сегодня хорошая погода, а мы находимся в деревне Итарик», — произнес я в ответ.
«Это сейчас к чему?»
Эриту Хима явно не нравилось наше общество. «Вы озвучили общеизвестный факт. Я решил, что с нашей стороны будет вежливо ответить взаимностью. Мы же играем в какую-то игру, глава рода».
«Ты слишком дерзок для того, чья жизнь находится у меня в руках».
Эрит Хима четко обозначил свою позицию. Даже несмотря на то, что мы умудрились спасти его дочь, искателя на своей земле он не потерпит. Видимо, кто-то из наших собратьев умудрился в свое время основательно ему перейти дорогу. С нуля такая неприязнь не рождается. Шумила рассказывала, что ее отец лично возглавлял отряды по уничтожению зверей. Полагаю, в молодости он с отрядом верных людей тоже охотился на зверей и искателей. Видимо, однажды жертва превратилась в охотника, и забыть о своем позорном поражении Эрит Хима не может до сих пор. Забавно, но фальшивый искатель оказался прав. Если глава рода Хима узнает про алтарь, он прикажет своему воину нас убить. Моя жизнь находится в руках неба, и только оно решает, кому и в какие руки ее отдавать. Мы с напарницей исполнили обещание, данное твоей дочери, глава рода Хима. Мы сдали ее тебе на руки. И теперь можем с чистой совестью двигаться дальше. Если ты вызвал нас для того, чтобы убивать, действуй. Не стоит понапрасну тратить слова. Они тебе пригодятся, когда представители дома Сот начнут задавать вопросы, откуда на твоих землях появилось логово сектантов. Идем, Велея. Мы и так задержались в этой деревне дольше, чем планировали.
«Стоять!»
— проревел Эрит Хима. Охранники направили в нашу сторону копья. Кто-то даже арбалет. На нас появился духовный доспех, но стрелять никто не стал. Шумила в мгновение ока оказалась рядом с нами и даже руки в стороны расставила, словно пытаясь закрыть нас своим телом.
«Если ты решил их убить, убей и меня. Я не узнаю тебя, отец. Это так ты выражаешь благодарность тем, кто вырвал твою дочь из лап сектантов, кто спас 6 десятков детей со всей провинции?»
Стальной стержень в характере девушки не позволял склоняться даже перед отцом. Она видела несправедливость и желала ее устранить. На какое-то время в зале повисла тишина. Все ожидали реакции главы рода Хима, что не сводил тяжелого взгляда со своей дочери, но и та не отступала. За месяц в клетке сектантов она повзрослела чуть ли не на несколько десятков лет. «Полагаю, двум искателям не стоит присутствовать на семейных разборках рода Хима». В этой тишине мой голос прозвучал, как бой огромных барабанов. Шумила резко обернулась, обрывая контакт с отцом, но я лишь кивнул девочке. «Искатели всегда выполняют данные обещания, Шумила Хима. Мы передали тебя твоему отцу. Как я тебе и говорил, не стоит давать обещания за других людей. Твой отец готов наградить нас разве что смертью, чтобы новость о сектантах не дошла до дома сот. Запомни главное, только ты решаешь, кем быть и как относиться к тому, что происходит вокруг тебя. Медитируй, продолжай развивать узлы, и вскоре ты станешь алмазным кандидатом. В тебе есть потенциал. Прощай, младшая дочь главы рода Хима. Если небо будет угодно, мы еще пересечемся. Постарайся удивить меня к этому времени. И кто знает, может, я и позволю тебе называть меня наставником». Взяв Вилею за руку, я отправился прочь из зала. На этот раз нас никто не останавливал. Глава отряда еще не вернулся из логова, так что задавить нас аурой никто из присутствующих не мог. Да и не стал бы после того, что произошло. Полагаю, Шумиле предстоит много нового узнать об этой жизни. Но заниматься ее воспитанием я не собирался. Она не моя ученица. Во всяком случае, пока.
«Уже отпустили?»
Фальшивый искатель со своим учеником встретили нас на выходе из деревни. Судя по словам Паскора, он прекрасно знал о том, как Эрит Хима относится к искателям, но ничего нам об этом не сказал. Акцентировать на этом внимание я не стал. Свум молча смотрел в землю, не смея поднять взгляд. Прямо как я когда-то в далеком детстве. Видимо, ему изрядно досталось за несдержанность. Наставнику требовался алтарь, и он не желал рисковать такой ценностью из-за глупой вспыльчивости своего ученика. Староста еще неделю назад предлагал нам повозку, но мы отказались, сославшись на то, что ногами удобней и привычней.
«Да, ты был прав. Узная глава рода Хима про алтарь, нам пришлось бы несладко. Собрат-искатель, ты не против прогуляться с нами до столицы? Я готов принять твое предложение. Твое имя будет указано как одного из ликвидаторов логова сектантов».
Свум засопел, но сдержался, так и не подняв головы. В отличие от нас, Паскор заранее подготовился, и за воротами деревни нас ждала повозка с двумя лошадьми. Свум занял место извозчика, и вскоре мы довольно резво уносились прочь от деревни и Тарик. С одним уточнением, двигались мы в сторону гор, где якобы располагался мой схрон. Спустя пару часов я напрягся. Нам навстречу бежал Даус этапа воин. Поравнявшись с нами, он на какое-то время остановился, простояв несколько мгновений с закрытыми глазами. От него вышла непонятная аура, окутавшая всю повозку и вернувшаяся обратно. Природу этой ауры я не понимал. Она рождалась в ядре энергии. Как только аура схлопнулась, Даус побежал дальше. Проверка показала, что мы не были сектантами. Плохая у него проверка, хочу я сказать. Либо у наместника слишком хорошие артефакты. «Здесь!» Я несколько раз просил Свума повернуть, пока наконец не остановил повозку. Судя по тому, как задышал сектант, он едва сдерживался. Мы с Вилеей оговорили всю процедуру пленения заранее, так что сейчас моя девушка уверенно спрыгнула с повозки и, сделав несколько шагов в сторону, остановилась, широко расставила руки, после чего начала делать странные движения, словно формировала печать. Паскор находился между мной и выбравшейся из повозки Вилеей. Так что я вытянул голову, словно хотел рассмотреть, чем она там занималась. В моих мыслях не было ни единого намека на то, что произойдет дальше. Каким бы опытным и мудрым наместник ни был, он не удержался, чтобы не проследить за движениями Вилеи. В определенные моменты мантия довольно выгодно облегала мою девушку, подчеркивая идеальность ее фигуры. Наместник позволил себе отвлечься всего на мгновение. Он ведь понимал, что рядом находится его ученик, что должен напасть на меня сразу, как только появится алтарь. Но именно этого мгновения мне хватило, чтобы воплотить ставший любимым сценарий пленения. Я продолжал смотреть на Вилею, в то время как руки действовали сами. В них появились металлическое ведро и прут. Раздался звонкий удар, ставший бесполезным прут и ведро полетели в Свума, а в широко открывшийся рот ошеломленного Паскора отправились сразу две снотворные пилюли. Вилея едва услышала сигнал, одним прыжком оказалась рядом, принимая удар Свума на дзянь. Противник начал окутываться красной аурой.
Но на этот раз я не позволил своей девушке в нее вляпаться. Взрыв силы разворотил не только повозку, но и ноги Свума. Сектант истошно заорал, чтобы навсегда заткнуться, после 10 духовных стрел подряд. Красная аура исчезла, а тело под молчаливое одобрение Велеи отправилось в пространственную аномалию. У этой сволочи имелись артефакты, и мне нужно было разобраться, каким образом они работали, если даже Даус этапа воин не сумел разглядеть сектанта. Наставник Герлон разберется. Кто, если не он? Когда мы вернулись к повозке, Паскор уже спал, закатив глаза. Велея крепко его связала, на всякий случай сломав кисти. Это его не убьет, но сделает использование техник более трудным. По-хорошему, следовало обнулить меридианы, но, не видя настоящей энергетической структуры, рисковать мне не хотелось. Прикасаться же к амулетам даже палкой было нельзя. Резь между лопаток сразу намекала, что это опасно. Отвязав лошадей, мы отпустили их на свободу. Если небу будет угодно, они вернутся в деревню. Нет, станут едой для местных зверей, хотя последних в здешних местах замечено не было. Наконец-то Манюня выползла из пространственной темницы, где томилась все последнее время. Умея наша самоходная повозка разговаривать, она явно была бы недовольна таким обращением. Столько времени провести без работы. Кому понравится? Привязав спящего Паскора к запасному месту, я уселся на свое любимое кресло и улыбнулся, запрыгнувший на пассажирское сиденье Велеи. Вот теперь наши дела в провинции Цонг точно закончены. Столица нас ждет. Осталось дело за малым — понять, где она вообще находится.